Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. То есть, если вы сами атеист, вы не верите в Бога, вы считаете это заблуждением, ошибкой, глупостью, то добро пожаловать. Добро пожаловать, давайте мы обсудим это подробнее. А если вы верите в Бога, но вам поставили вопрос атеиста, на который вы пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать и всегда вам рады. Вопросы можно оставлять на нашем сайте teos.fm. Можно оставлять комментарии в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы на почтовый ящик asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, вы можете использовать тот же адрес для вопросов asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Итак, ждем ваших вопросов. И вот уже вопросы есть. Но перед тем, как отвечать на них, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы имеем возможность выходить в эфир. Мы выходим в эфир благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет в углу такая большая кнопка. И можно поддержать вот конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа или Сергей Худиев Радио Теос. Первая ссылка будет вести на ссылку на вот страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее можно поддержать. Ну вот уже есть у нас вопросы. Александр, недавно смотрел одну передачу с Панчином. Если у Докинза за все отвечает эгоистичный ген, нравственность и самопожертвование человека – это ошибка ДНК, то у Панчина религии и вера в Бога – это ошибка ДНК. Вопрос, научно ли это их утверждение, ведь молодежь все это впитывает и повторяет за ними. Мне просто интересно, их атеизм – это не ошибка ДНК. Они интерпретируют информацию на свой лад, если или у них есть реальные научные данные. Ну, прежде всего, вы совершенно справедливо говорите, а их атеизм – это не ошибка ДНК, потому что действительно такое наивное биологизаторство, оно уничтожает не просто веру, но и атеизм. Если у нас религиозное мышление – это результат каких-то чисто биологических процессов, и мы его можем дискредитировать, сведя его к каким-то биологическим причинам, то проблема в том, что таким же образом дискредитируется любое мышление, в том числе атеистическое. У меня есть статья на эту тему о наивном биологизаторстве. Она лежит на Азбуке Веры. О наивном биологизаторстве. Главная проблема с этим наивным биологизаторством – это то, что оно делает, собственно, высказывания на эту тему бессмысленными. Вот чем у нас занимается Панчин? Он пытается повлиять на убеждения людей. Он пытается убедить верующих людей, чтобы они оставили свою веру, сделались атеистами, чтобы атеисты не сделались ни в коем случае верующими. То есть он, что он делает? Он разворачивает аргументацию, чтобы повлиять на убеждения людей. Но если вера или неверие имеет биологическую подкладку, если я верю на основании моих ДНК, то ДНК же нельзя изменить разговорами. Но вы же не можете поменять человеку цвет глаз разговорами. Вы же не можете ему сказать, ну, ты знаешь, вот ходить с черными глазами, это, ну, сейчас никто, кто сейчас ходит? Это вообще стыдно ходить с черными глазами. Это в средние века люди ходили с черными глазами. Давай ты у нас будешь ходить с серыми глазами. Очень модно. Очень модно сейчас все ходят с серыми глазами. Абсолютно же бессмысленно будет ему это говорить, потому что цвет его глаз задан генетически, и его нельзя изменить аргументами. Вы же не можете говорить, что, знаете, там, там, темнокожему человеку, чтобы он изменил цвет кожи, потому что это задано генетически. Если вера, ну или там, не знаю, человек генетически не переваривает молоко, вы же не можете что-то с этим поделать аргументами. Биологическую реальность нельзя изменить доводами. Если моя вера – результат биологической какой-то, моей биологической конституции, то ко мне, как и к другим верующим, бессмысленно обращаться с аргументацией, потому что вы не можете повлиять на биологическую реальность аргументацией. И это делает весь научный атеизм абсолютно бессмысленным, потому что кого вы пытаетесь убедить? Получается, что вы не можете переубедить верующих в атеистов точно так же, как вы не можете переубедить черноглазого человека сделаться сероглазым. Ну, раз это биологически задано, раз это прописано где-то в генах. Вторая проблема – люди меняют свои убеждения в обе стороны. Моя ДНК не менялась в течение моей жизни. ДНК у меня стабильна. Но я там, лет до 20 с хвостиком был атеистом, а потом я стал христианином. Бывает обратное, человек вырос там, в верующей семье, а потом ушел в атеиста. Но такого не бывает, знаете, на уровне биологии. На уровне биологии, если, не знаю, там, я родился с карими глазами, я помру с карими глазами. А они не могут у меня меняться, потому что это биологическая данность. Если вера есть биологическая задность, она не могла бы меняться в течение жизни. Третье – это ошибка, еще одна логическая ошибка. Люди не спорят по существу, потому что и вера, и атеизм представляют собой определенное описание реальности. И это описание реальности либо верно, либо нет, либо соответствует истине, либо нет. Вы обладаете такими-то убеждениями, потому что у вас такая-то генетика, и что? Это ничего не говорит о качестве самих убеждений. Это ничего не доказывает и не опровергает. Поэтому это вот с трех сторон идея достаточно бессмысленная. То есть, ну это вот я подробно расписываю это в статье о наивном биологизаторстве. Коран появляется 6 столетий спустя после Библии. Это так себе аргумент, потому что Евангелие тоже появилось несколько столетий после Ветхого Завета. Это не делает их неистинными для христиан. Вы знаете, вопрос не в том, насколько позднее появляется Евангелие в отношении Ветхого Завета. Вопрос в том, насколько поздно появляются свидетельства о Христе после событий жизни Христа. То есть в чем наше расхождение с мусульманами? Библия говорит, что Иисус Христос свидетельствовал о себе как о Боге, как о Спасителе, о том, что Он пребывает с Отцом прежде бытия мира, что Он придет судить все народы в последний день. И самое главное, Библия говорит о том, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых. Коран говорит, что Иисус ни в коем случае не Бог, он пророк, он кто-то почитаемый, уважаемый, но он ни в коем случае не Бог, он человек, подобный другим людям, и он не был распят. В последний момент он был избавлен. То есть мы имеем два сообщения о биографии одного и того же исторического лица. В одном случае мы имеем группу сообщений, группы авторов, которые в центре возвещения которых стоит то, что он умер и воскрес. Через 6 столетий мы имеем сообщение человека, который утверждает, что нет, он не был распят вообще. Ну, соответственно, не воскрес. И вот тут, естественно, вполне легитимно поставить вопрос, от кого мы лучше узнаем о том, что на самом деле говорил Иисус, что на самом деле он сделал, что произошло, от людей, которые присутствовали при этих событиях, от людей, которые лично общались с очевидцами событий, или от человека, который жил 6 столетий спустя. Я недавно с удивлением узнал для себя, что есть христиане-материалисты, они не верят ни в рай, ни в ад, ни околосмертные переживания, ни в сознание вне мозга. После смерти нас ждет небытие, но они верят, что Бог соберет из атома всех, кто принял его, как он когда-то это сделал, создавая жизнь. Остальные же просто останутся в небытии. Получается, что материализм не опровергает Бога. недавно прочитал, что Феофан Затворник говорил, что христианство – это религия либерального материализма. Строго говоря, такой взгляд совместим, конечно, с теизмом. Насколько я знаю, это адвентисты седьмого дня, вот они так вот смотрят на вещи. Да, это вполне возможное представление о том, что можно считать в рамках христианства, что сознание сводится к мозгу, и жизнь вечная блаженна, она просто означает, что в промежутке между смертью и воскресением тебя нету, а потом Бог тебя восстанавливает, действительно, и твоя жизнь продолжается, а в промежутке тебя нету просто. И это, в принципе, точка зрения, совместимая с библейским теизмом, с представлением о Боге. То есть, да, действительно, сам по себе физикализм в отношении сознания, он не опровергает бытие Божие. Можно быть физикалистом в отношении сознания и в Бога верить. Другое дело, что я считаю эту позицию библейской, не очень хорошо укладывающиеся библейские данные. Ну, мы, например, читаем, что притча о богаче и Лазаре, что богач и Лазарь, они пребывают в каком-то сознательном состоянии, они там ведут разговоры, но при этом еще не произошло всеобщее воскресение мертвых. То есть пять братьев богача еще живы, то есть это в промежутке между смертью и воскресением. У нас в промежутке между смертью и воскресением души мучеников взывают к Богу о суде, и понятно, что суд еще не совершился. Души мучеников, души убиенных за Слово Божие, на этом пребывают под алтарем. Моисей и Илья являются Господу в сцене преображения тоже откуда-то. То есть там, ну, можно продолжать. Там ряд библейских данных указывает на то, что все-таки, несмотря на то, что Библия делает упор на физическое воскресение, и это важно, что Христос воскрес из мертвых и не пребывал некой вечно отделенной душой. Бог нас воскресит буквально телесно, физически. Но в промежутке между смертью и воскресением мы пребываем вне тела. И с этим представлением, с дуализмом, очень хорошо сочетается тот же околосмертный опыт. И философски он выглядит гораздо более основательным. То есть вот чем больше пытаюсь вникать в этот вопрос, тем более очевидным представляется такой, знаете, стихийный дуализм. Практически во всех культурах люди воспринимают смерть как отделение души от тела. Начиная с неандертальцев. Это такая общечеловеческая интуиция. И она очень хорошо согласна с представлениями о разнице между духовным и физическим. Хорошо согласуется с околосмертным опытом, хорошо согласуется с Писанием. Но в принципе, действительно, есть люди, которые считают, что нет какой-то отделяемой от тела души. Смерть – это приостановка бытия человека. Воскресение – это вот человек начинает дальше, значит, себя осознавать. Оно, в принципе, совместимо с теизмом. Есть некоторые христианские группы, вот насколько мне известно, адвентисты седьмого дня, которые так думают. Я не думаю, что этот взгляд хорошо согласуется со Священным Писанием, но он в принципе возможен. Если Иисуса убили по закону, и тем самым отменен закон, то как итог при втором приходе Иисуса, иудеи, не принявшие Иисуса, по новым обстоятельствам, не такое плохое дело совершили, так как закон где-то как-то что-то сильно переменилось, благодаря тому, что... Вот я немножко не понимаю. Иудеи убили Иисуса, тем исполнили замысел Всевышнего. Должно же награды погадать. Вы знаете, то, что, как вам сказать, само по себе то, что люди, это были конкретные люди, там речь не идет о всех вообще иудеях, а то, что люди предали Иисуса и отреклись от Него. Знаете, в Деяниях есть поразительные слова, где апостол Петр выходит на проповедь и говорит, что вы начальника жизни убили, вы его руками, пригвоздив руками беззаконных, убили. И дальше он говорит, что Бог к вам первым послал его благословить вас, чтобы даровать вот Израилю прощение грехов. То есть, да, эти люди, даже те люди, которые непосредственно распяли Господа, которые непосредственно кричали «распни его», к ним обращается это слово проповеди, что Христос воскрес не для того, чтобы вам отомстить, не для того, чтобы вас преследовать. Христос воскрес для того, чтобы вас благословить, для того, чтобы дать вам прощение грехов и жизнь вечную. Тот самый Станислав. Ранние христиане действительно считали, что им нужно обращать других людей в свою веру, чтобы они после смерти не горели в аду. Для этого нужно было убедить людей, что рай ад существует. Это похоже на маркетинговую кампанию, когда сетевой маркетолог и мировояжи рекламируют и продвигают новый продукт, создавая рынок сбыта. Ведь в какой-то момент потенциальный покупатель начнет думать, что он в этом продукте нуждается. Именно этим занимались христиане. Именно в этом заключается суть этой религии со семью последователями. Последствия меня утверждают, например, что без рая ада не было бы никакой морали, поскольку христиане нравственные, вследствие существования рая ада, вот они так придумали эту чушь. Понимаете, в чем дело? Камервояжер, у него есть достаточно понятный мотив, он деньги зарабатывает. При этом камервояжер совершенно не обязательно продает какой-то плохой товар. Камервояжер может какие-то вполне доброкачественные вещи продавать, и недорого. И вам может быть выгодно покупать у камервояжера, а не в магазине. Но камервояжер преследует понятный личный интерес, он деньги зарабатывает. Христиане, проповедуя Евангелие, они сталкивались с преследованиями, гонениями. Многие апостолы приняли мученическую кончину. Так что я думаю, тут аналогия ни в каком отношении не работает. Вы всерьез думаете, что атеисты виноваты в разрушении церквей? Настоящие виновники – ложные христиане, всякие купцы, дворяне, мироеды, которые мучили крепостных, пьянствовали, развратничали, потом перед смертью, пытаясь откупиться от греха, жертвовали на постройку храмов. Видите ли, человек обладает свободной волей, он сам является автором своих действий. В том, что люди, там, не знаю, мучили крепостных, пьянствовали и развратничали, виноваты те, кто мучили крепостных, пьянствовали и развратничали. А в разрушении церквей виноваты те, кто разрушал церковь. Так что, ну да, атеисты разрушали церковь, было такое дело. Причем повсеместно, не только в нашей стране, в Восточной Европе, в Китае. Собственно, такое очевидно было. Почему вы защищаете чудеса? Разве чудеса – это центральная идея христианства? Я сам верующий человек, но я тут согласен с атеистами. Чудес нет. Да, они были когда-то, воскрес наш Господь, но сейчас их нет. Исцеление в Лурде – это аргументация, которая больше нас подставляет и выставляет на смех, чем что-либо доказывает. Мы живем в материальном мире, чудес нет, но это никак не опровергает Бога. Вы знаете, отсутствие чудес, оно бы не опровергало Бога, конечно. И есть христиане, которые считают, что чудеса закончились в апостольскую эпоху. Это восходит к полемике времен Реформации, когда католики говорили: а вот у нас чудеса. Вот, значит, на этом протестанты говорили: а нет, никаких чудес и не надо. Потому что чудеса закончились в апостольскую эпоху. Но это вот, знаете, такой был аспект внутри христианской полемики. На самом деле, я не вижу никаких оснований полагать, что чудеса прекратились. Они могут происходить, и тут даже вопрос в том, возможно ли в принципе чудеса. Не в том, вот для того, чтобы решать, имело ли место какое-то конкретное чудо, я сначала должен решить, а теоретически я допускаю возможность чуда. Вот в моей картине мира оно в принципе-то возможно. Вот, и когда я это допускаю, я готов рассматривать свидетельства по существу. Что касается того, что там ложные сообщения о чудесах нас подставляют, немножко другой вопрос. Мы должны быть готовы рассматривать данные по существу. И мы должны сразу признать, что, ну, конечно, бывают ложные сообщения о чудесах, бывают ложные сообщения о чем угодно. Интернет полон фейков, кто бы сомневался. Но бывают сообщения о чудесах, которые могут быть достойны доверия. А виноваты церковники, те пили, подваживались под мирскую власть, благословляли всякие безобразия. Атеисты явились лишь орудием гнева Господня. Перечитайте пророка в Библии, если станет ясно. Как бы сказать, злодеи могут являться орудием гнева Господня. Это не снимает ответственности со злодеев. Это совершенно не аргумент, что если какие-то люди что-то делают злодейское, и это злодейство является частью Божьего промысла, Ну, да, является, потому что все на свете Бог встраивает свой промысел. Читали ли вы об Аполлоне Тианском? Как вы объясните поразительные совпадения с чудесами Иисуса Христа под воскрешение из мертвых девушки, которые несли на погребение? Не является ли это просто бродячим сказочным сюжетом? Ну, про Аполлония Тианского я как раз внимательно, подробно читал там такое длинное повествование про философа языческого. И когда его сравнивают со Христом, его сравнивают люди, которые не читали текста. Аполлоний Тианский – это ну, совершенно другое повествование, которое очень хорошо показывает, почему Иисуса нельзя принять за язычество философа, бродячего. И что касается чудес, то там я читал вот этот эпизод там с воскрешением девушки. Ну, у человека померла невеста, ее несут по Риму, все плачут, жених плачет, все очень грустно. Приходит, значит, Аполлоний и говорит, нет-нет, она не умерла, но спит. Поднимает ее с этими словами, ну, веселится, ликует весь народ. И сам же автор уточняет, что, вероятно, он понял по ее дыханию, он уловил ее дыхание, что она вот на самом деле не умерла. То есть это, ну, максимум описывается как чудо проницательности, не как чудо божественной власти над жизнью и смертью. Ну, и текст про Аполлония, он появляется позже Евангелии. То есть это скорее Евангелие оказали влияние на Аполлония, чем евангелисты чего-то списывали с Евангелия. Почему Бог не творит чудес прямо сейчас? Их можно было бы записать на видео, выложить в интернете, и тогда бы их увидел весь мир и уверовал. На видео есть, понимаете, есть сообщения, достаточно легко найти о чудесных исцелениях. Есть такие сообщения в сети. Это нетрудно их найти. Другое дело, что, как вам сказать, когда вы видите сообщение в интернете, что вы можете сказать по нему? Ну, есть такое сообщение. Там, правда ли это, я не знаю. То есть, в принципе, я не думаю, что съемка, она что-то радикально меняет. То, что люди рассказали устно, или что съемка, потому что можно, это может быть правда, это может быть неправда. Как объяснить множество разночтений в евангельском тексте? Там, ну, дальше там человек перечисляет, значит, разночтения относительно воскресения. Я просто не буду зачитывать, если вопрос длинный, но общий смысл понятен. Значит, как раз разночтения в тексте, они говорят о том, что мы имеем дело с живыми свидетелями. Живые свидетели, они никогда не выдают идентичную картину. Так устроена человеческая память. В этом отношении мне нравится пример, по-моему, кто был третий. Ну вот о Петрашевцах есть статья о расстреле Достоевского. Там в юности Достоевский примкнул к революционному кружку, их поймали, арестовали там, за экстремизм, и их приговорили к расстрелу. И вот их вывели расстреливать, там три столба было, к которым привязывали, значит, людей на расстрел. И когда уже первую партию привязали, пришло извещение от государя, что государь им заменяет смертную казнь каторгой. Поехал на каторгу. Вот. Потом с каторги вернулся. И у нас есть абсолютно разные версии этого рассказа. Никто не знает, что было вот в деталях на самом деле. Все детали не совпадают. Был ли Достоевский привязан к столбу? По одной версии да, по другой нет. Были ли улицы полны народу? По одной версии да, по другой нет. Успел ли Достоевский постоять вот в ожидании расстрела непосредственно? Ну, по одним воспоминаниям да, по другим нет. То есть у нас есть набор очень разных, расходящихся в деталях воспоминаний об одном и том же событии. И что мы об этом скажем? Что не было самого события? Нет. Мы как раз не сомневаемся ни минуты, что сама фейковая казнь, когда его так вывели, привязали к столбам, готовились расстрелять, в последний момент отменили, что само это событие, оно было. Что само это событие, оно произошло, что Да, действительно, был вот такой приговор, потом была фейковая тезис. Когда мы говорим об исторических событиях, для нас разница в деталях как раз не является опровержением того, что они произошли. Любое историческое сообщение, оно предполагает разницу в деталях. Что хуже, венчать геев или благословлять войну? Вы знаете, хуже пребывать вне Господа, пребывать вне общения с Богом. Когда мы желаем быть в общении с Богом, когда мы хотим быть со Христом, мы ищем, как нам соблюсти его заповеди. И как нам эти заповеди вот никак не нарушить. Ни там, ни с этой стороны, ни с другой. Понимаете, нельзя сравнивать там разные грехи. Если вы считаете, что вот этого нельзя делать по совести, а то нельзя делать. И другого нельзя делать, тоже не делайте. Грехов много, они разные, их на всех хватает. Поэтому говорить о том, что вот одни грехи, они как-то оправдывают другие, ну это бессмысленно. От любого греха, в нем упорно пребывая, можно погибнуть. Апостол же он перечисляет, там воры, пьяницы, хищники, злоречивые, там будники, мужеложники там, и так далее. Это перечисляет. И он не говорит, что вам обязательно нужно впасть во все эти грехи. Он говорит, что вот достаточно какого-то одного. И поэтому, ну, это не аргумент, что есть какие-то грехи, или то, что я там уверен, что это грех, и поэтому это оправдывает другой грех. Нет, мы должны избегать любого греха вообще. Может ли человек быть уверен, что он попадет в рай? Вы знаете, да, апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Другое дело, на чем человек строит свою уверенность. Вот тут нужно быть очень внимательным. Потому что, ну, там какой-нибудь бомбист-самоубийца, который себя взрывает, он же тоже уверен, что он попадет в рай. Он зря в этом уверен. А тут главное не факт уверенности, главное тот, в ком мы эту уверенность полагаем. Мы ее должны полагать в Иисусе Христе. Вот я верю, что я попаду в рай. Почему? Потому что Христос меня не бросит. Я полагаюсь на Иисуса Христа. Я полагаюсь, что вот Он, как Личность, вот Он не такой, чтобы бросить. Я полагаюсь на Него, что Он умер за мои грехи, Он воскрес из мертвых, Он есть Судья живых и мертвых, Он решает мою временную вечную участь. Я полагаюсь на Него, что Он меня не бросит, и Он меня ведет в рай. У святителя Феофана Затворника есть хорошее место в толковании на послание к римлянам. Он говорит, что веровать во Христа – это значит утверждаться на Христе верою, силою веры во Христа, преисполняться тем же чувством уверенности, которым наполнен стоящий на крепком утесе среди бушующих вокруг него волн. Верующий – это тот, кто все должное делает, но уверен в спасении, основывает не на делах, но на вере в Бога, верует, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть мы призваны полагаться на его обетование, что он нас вытащит. И христианство, оно отличается от всех других религиозных жанров, от всей другой религиозной литературы, потому что вся остальная религиозная литература, она строится по принципу справедливой награды за твои дела. Вот я как-то видел брошюру «Как заслужить любовь Аллаха». Ну и там было написано, как заслужить, ну как, проводить хорошую, чистую, честную, нравственную жизнь. Удаляться от зла, творить добро, помогать людям, почитать родителям. То есть какие-то хорошие, правильные, нравственные вещи. Посещать богослужение, воздавать Всевышнему там, надлежащее почтение. И вот если ты это будешь хорошо делать, то в итоге тебя Бог пустит в рай. В итоге он тебя примет. Может быть, ты не можешь знать заранее, потому что ну, ты не знаешь, насколько хорошо ты значит, себя вел. Достаточно ли ты себя хорошо вел, чтобы тебя приняли? Христианство устроено по-другому. Бог уже принял тебя сразу, потому что Христос умер за твои грехи. Бог установил с тобой личные отношения. Бог тебя усыновил. Бог сделал тебя своим любимым чадом. И поэтому ты будешь вести себя по-другому. Поэтому ты будешь вести себя хорошо. То есть поведение, преображенная жизнь, исправленная жизнь, она проистекает из того, что Бог тебя принял, а не является предварительным условием того, что Бог тебя примет, если ты будешь себя хорошо вести. Но, как апостол Павел говорит, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть вы теперь через веру и крещение, вы избранные Божии, святые и возлюбленные, вы это получили даром. Нельзя сказать ни в коем случае, что вы были большие молодцы, вы сдали норматив там, по добрым делам, потом еще норматив по молитвам, вот, и тут, значит, вас приняли. Нет, Бог вас принял, хотя вы этого абсолютно не заслуживали, и сделал вас избранными Божьими, святыми и возлюбленными во Иисусе Христе, даром. Но теперь, поскольку Он вас принял, как результат этого, облекитесь во все эти добродетели. Это теперь таковы ваши новые отношения с Богом, такова ваша новая идентичность. И, конечно, для того, чтобы облекаться во все эти добродетели, я должен знать, что я принадлежу к числу тех людей, о которых тут речь идет. Я тоже избранный Божий, святой и возлюбленный. Ну так, а как иначе? Потому что, что я скажу, ну это кому-то другому написано. Вот избранные Божии, святые и возлюбленные, это апостол каким-то другим людям пишет, я тут ни при чем вообще. Для того, чтобы исполнять повеление апостола, я должен признать, что я отношусь к тем людям, о которых он речь ведет. То есть, конечно, нормально, естественно и должен, когда христианин знает о своих отношениях с Богом и имеет доброе упование на то, что Бог его не бросит. Евангелие по своему жанру – это религиозная литература, не исторические свидетельства. А почему религиозная литература не может быть историческими свидетельствами? Ну вот хадисы, например, воспоминания сподвижников Мухаммеда о нем. Это религиозная литература. Определенно, 100%. Но это в том числе и важное историческое свидетельство. Поэтому одно другому не мешает совершенно. Историки, они же исследуют самые разные тексты. И, ну, смотрите, там летописи, например, вы почитаете летопись, там не обходится без упоминаний Бога, без цитат. «Жития святых» – это же тоже историческая литература, на которую опираются историки. Там. Историки Древней Руси, они как раз много ценной информации для себя исторической, они подчеркивают как раз из житий. То есть само противопоставление исторической литературы и религиозной литературы, оно ни на чем не основано. Упоминание в них сверхъестественных сущностей, вроде Архангела Гавриила или Дьявола-Искусителя, не делает их историческими персонажами, также не делают литературы исторические, включение в нее реальных исторических персонажей. Аналогичным образом, событийная чудесатость повествования – неотъемлемый признак религиозной билетристики, а не исторической литературы. Таким образом, педалируемая вами свобода рассматривать чудеса наравне с натуральной фактурой на деле означает неумение отличать религиозные тексты от исторических. Ну, я вам еще раз скажу, что нет историки, они исследуют религиозные тексты, извлекают из них историческую информацию, и что? Большинство текстов, которые вообще до нас дошли, многие, по крайней мере, тексты, носили религиозный характер, потому что переписывать тексты – это была огромная морока, и люди переписывали только те тексты, которые для них были очень-очень важными, и чаще всего важными были именно религиозные тексты. И таким образом сообщение исторического характера, которое есть в руках историков, это очень часто именно религиозные тексты. И что? Они являются одновременно и религиозными, и историческими. Один философ-атеист Убаданцев утверждал, что при материализме возможна свобода воли. Вопрос, может ли быть такое, что сознание просто состоит из неизвестной материи, например, темной, которая не действует по неизменным законам природы и не зависит от предыдущих состояний системы. Тогда это не материя. И тогда наше мировоззрение – это не материализм. Потому что, что характеризует материю как материю, это ровно то, что она подчиняется неизменным законам природы. Что характеризует материализм как мировоззрение, это ровно то, что любое событие, в том числе ментальное, оно происходит оно полностью определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Что касается утверждения того, что при материализме возможна свобода воли, что человек имел в виду? Надо уточнять. Потому что есть компатибилизм, и про компатибилизм вот очень хорошо там, говорит Джон Сёрль. Сёрль, он сам атеист, материалист, но он последовательный, добросовестный мыслитель. И он говорит, что материализм не знает, что делать со свободной волей. А компатибилизм, он, это попытка просто переопределить слова так, чтобы спрятать эту проблему в языке. Ну, там, например, идут демонстранты по улице, требуют там свободы. Они же не требуют, чтобы у них была свобода воли, они требуют, чтобы там правительство им предоставило какие-то возможности. Пример приводит Сёрль. И в этом смысле у людей есть свобода с точки зрения материализма. Это свобода от внешнего принуждения, что человек рассматривается как свободен, свободный, когда он имеет возможность там, совершать какие-то действия или бездействия, он не прикован к постели, там, ну вот, не знаю. Если у человека высокая температура, а он лежит, ему очень плохо, он не может прийти на работу. Он не виноват в том, что он на работу не пришел. Нет на нем такой вины. Он не свободен прийти. Если температуры нет, он, в принципе, может прийти, но решил, значит, просаботировать, он виноват. Компатибилизм говорит просто, что свобода – это когда отсутствует внешнее принуждение. И в этом смысле человек свободен. А вот в смысле того, что его мысли не детерминированы процессами в коре головного мозга, нет не свободы. Ну и Сёрль говорит, что это не решает никаких проблем, это неудовлетворительно, это просто переопределяет понятие таким образом, чтобы проблему как-то задвинуть. А тот самый Станислав. Список новозаветных канонических текстов был составлен в середине IV века, да и после имели споры как по поводу списка книг, так и по принципиальным вероучительным вопросам. В результате возникли секты эбонитов, маркионитов, ариан, гностиков, каждый со своими представлениями. Это было бы весьма затруднительно при безусловном доверии одних христиан свидетельствам первого-второго поколений других христиан. Поэтому ваша отсылка к честности первого-второго поколения христиан пьется самим же христианам. Каким образом то, что появились какие-то группы, которые искажают вероучение, опровергает то, что искажение, само вероучение существовало. Что касается канонических текстов, нет, список, первый список, который есть в нашем распоряжении, так называемый канон Муратори, по-моему, это второй век, но мы знаем, когда написаны сами тексты. Никогда они были собраны в официально зарегистрированный канон, понимаете? Канон же, он существует до того, как его фиксируют. Он складывается естественным путем, потом его фиксируют и пишут. Вот это у нас входит в канон. Ну, представьте себе ситуацию. Вот у нас выходит в честь там, годовщины рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, выходит полное собрание сочинений. В этом полном собрании сочинений собраны его стихи, которые вот пушкинисты определяют как пушкинские. И тут можно сказать, ха-ха, а полное собрание сочинений Пушкина, оно вышло там, не знаю, столетия после его смерти. Ну да. Вопрос не в том, когда оно вышло. Вопрос в том, откуда взялись тексты в нем. И вот церковь, она хранит тексты апостолов, зная, что это апостолы. И тексты, вошедшие в канон, они просто наиболее ранние тексты, которые принадлежат апостольскому кругу. Ну и несколько соображений тут выскажу. Первое – это то, что фиксация канона и существование канона – не одно и то же. Люди читали тексты, считали их апостольскими до того, как у них был четкий список. Канон Муратори – это вот второй век. Список у нас появляется. Официальное формирование канона, который принимается соборной церковью, это позже. Но это момент фиксации уже существующего канона. Второе соображение. Канонические тексты, на каком основании они отнесены к каноническим, в силу их апостольского происхождения. В силу того, что вот сейчас мы можем говорить об охране датировки. Чем отличаются апокрифические Евангелия, которые отсеялись, которые были церковью отвергнуты? Тем, что они гораздо позже написаны, тем, что они исходят из кругов, которые не были связаны с Господом и апостолом. Ну, например, там есть Евангелие детства. В Евангелии детства у нас мальчик Иисус, еврейский мальчик, он учит греческий алфавит и лепит из глины птичек. Ну, и мы понимаем, что нет, это уже какая-то пошла, значит, какие-то фантазии на тему, потому что тут не соответствует культурно-исторический контекст. В гностических Евангелиях мы видим, что от имени Иисуса там толкаются речи, которые абсолютно не соответствуют его представлениям о мире, которые мы находим в Евангелии. В Евангелиях канонических очень характерные чудеса в том плане, что они все являются чудесами милосердия. То есть не было случая, чтобы Иисус кого-нибудь убил. В там, Евангелии детства какие-то его дети обижали, он их проклял, они все умерли. Ничего похожего мы не находим в канонических Евангелиях. Все чудеса – это чудеса милосердия, чудеса исцеления. Чудеса носят достаточно сдержанный характер. В апокрифических Евангелиях мы находим очень такие красочные, сокрушительные описания чудес, которые должны производить впечатление на публику. Канонические Евангелия в этом отношении довольно сдержаны. То есть мы можем знать, что тексты, вошедшие в Новый Завет, они написаны просто раньше. Это наиболее ранние источники об Иисусе. И они восходят к первому-второму поколению учеников, действительно. Что касается споров по вероучительным вопросам в церкви, то тут что интересно. Сохранилась полемика. Сохранились сочинения там, отцов церкви, сохранилось значит, его выступление, ну, можно вспомнить там, из ранних текстов святителя Иринея Леонского против всех ересей. Там огромный такой полемический значит, текст. Ну, огромное количество. Вот у святых отцов очень много полемических текстов. И в этих текстах обе припирающиеся стороны опираются на один и тот же текст. То есть у них разные интерпретации текста, это да. Но у них один и тот же текст. У них нет разногласий относительно того, что считать текстом. А почему мы должны считать это заслуживающим доверия текстом. Одним из ключевых событий в истории Библии является грехопадение, после чего прекрасный мир, сотворенный Богом, стал таким, каким мы его знаем, в нем присутствует смерть, хищничество и так далее. Где это событие можно найти в той истории мира, которую описывает наука. В ней просто нет места для грехопадения Адама. Почему нет-то? Понимаете, что такое грехопадение? Грехопадение – это решение, катастрофическое решение, которое принял Адам и Ева, решение отвернуться от Бога и жить своей собственной жизнью. Это решение, оно предполагает, что просто вот были Адам и Ева, у них есть свободная воля, они приняли такое решение. Известный христианский апологет Уильям Уэйн Крейг считает, что Адам это был в научных терминах гейдельбергский человек. То есть он предлагает ответ на вопрос, а где это нам? Научная история. Ну, это был гейдельбергский человек. То есть предполагаемый предок как неандертальцев, так и кроманьонцев. Я еще не читал эту его работу, называется «В поисках исторического Адама». Я до нее еще не добрался. Но, в принципе, мы можем сказать так, что да, ну, можно укоренить в конкретный момент. Другое дело, что начали ли животные там друг друга кушать исключительно с грехопадения Адама, Нет, очевидно, животные существовали, друг друга ели до падения Адама, до появления Адама, до его падения. Но Библия от нас же не требует верить в то, что там, тигры были вегетарианцами до грехопадения. Смерть в Священном Писании, когда говорится, что Адам согрешил грехом, мир вошла смерть, там говорится о смерти людей. Там, животные, они как-то за кадром, про них не поясняется. То есть Библия не утверждает, что животные начали умирать или друг друга есть только после грехопадения. А что касается грехопадения Адама, разрушения его отношений с Богом, то ну вот как появился человек, который обладает сознанием, так он и мог грехопасть. Так что на самом деле нет тут какой-то непреодолимой проблемы. Да, существуют, я понимаю, толкования Священного Писания, которые могут противоречить, но это, знаете ли, уже вопрос внутри христианской полемики, поэтому там, не знаю, что это значит, если человек уверовал, крестился, живет, как ему нравится, он все равно попадет в рай. Не совсем так, вы знаете, если человек уверовал и крестился, это означает глубокую перемену в его жизни. Понимаете, он не может жить дальше, как он раньше жил. Вот если человек обрел веру, это означает, что у него переменилась его жизнь, переменились его ценности, его представление о том, что ему нужно от жизни, и он теперь живет в искреннем стремлении быть послушным Богу. Он там может спотыкаться, он может согрешать, он может переживать даже тяжелые падения, но если он верует, он имеет искреннее желание повиноваться Богу. Если нет искреннего желания повиноваться Богу, нет веры, ну нет веры, нет спасения. Однако же, мы не приобретаем, и это очень важно подчеркнуть, мы не приобретаем вечное спасение своим послушанием. Послушание – это результат того, что Бог нас принял. Послушание – это результат того, что мы теперь чада Божие, мы теперь чтим Бога как Отца, и мы теперь его слушаемся, потому что он достоин нашего повиновения. Но время, я боюсь, уже подошло. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».